Итак, мы продолжаем наше изучение Торы, пророков и писаний. И вот уже три книги Пятикнижия Моисеева пройдено нами. Берешит, в начале или бытие, Шмот, имена или исход, Ваикра, и воззвал, или книга Левит. И мы подходим, пожалуй, к одной из самых таких непростых книг Пятикнижия, четвертой книги, которая называется Бамидбар. Таким же названием обладает наша недельная глава. Чем сложна книга чисел? Мы видели с вами уже два стиля литературных, которые использует Моисей при написании своих книг. Ну, самый простой стиль – это, конечно же, историческое повествование. И мы начинаем прочитывать книгу «Бытие», и мы проглатываем ее очень быстро. Конечно же, интересно узнать драматические события жизни Авраама, Исаака, Якова. Но драматизм заканчивается, когда израильский народ подходит к горе Синай. Прочитав каким-то образом несколько глав, связанных с законами о судах, мы погружаемся в мир мельчайших деталей строительства скинии, который постепенно переходит в нечто похожее на инструкцию для мясников в лавке. Мясной, как резать туши. К сожалению, так воспринимаются законодательные тексты Пятикнижия. И, конечно же, наша надежда в том, что, прослушав эти лекции по Пятикнижию, изучая Тору по недельным главам, сопоставляя книги Торы и содержание пророческих книг авторы, вы сможете отойти от этих стереотипных представлений и, наконец, получать определенное наслаждение и удовольствие, читая и изучая эти детали. Но, конечно же, законодательный текст, пожалуй, является одним из самых таких сложных и серьезных текстов, который требует внимательности и сопоставления всех фактов, и особенно в какой-то мере юридического мышления, чтобы ни в коем случае нам не забегать вперед собственными какими-то выводами и умозаключениями. Но книга чисел, к сожалению, написана, и встречается в ней и повествование, встречаются в ней и законы, но в этой книге есть самая сложная ее часть – это само перечисление. Открываешь эту книгу, и кажется, что перед вами телефонный справочник. И что там для себя можно найти? Особенно вот в этой недельной главе. С первой главы по четвертую главу идет сплошное перечисление имен. Однако здесь есть вещи и истины, которые необходимо нам знать. Что происходит? Зачем идет это исчисление? Прежде всего, нам записано указание, которое Господь говорит в 3 стихе 1 главы. «Исчислите все общество сынов Израилевых по родам их, по семействам их, и по числу имен всех мужского пола поголовно, от 20 лет и выше, всех годных для войны у Израиля, по ополчениям исчислите их, ты и Аарон». Вот это какая цель. Исчислить, насколько способен израильский народ выставить армию. Ну, для чего это нужно, мы, наверное, себе представляем. Во-первых, это очень необычная ситуация, в которую попал израильский народ. Это вроде бы и не кочевое племя, которое перемещается на конях и очень мобильно, и способно делать набеги на города, где живет оседлое население, и грабить их. С другой стороны, это не оседлое государство. Это семьи со всем имуществом, совсем с маленькими детьми, со стариками. 2 миллиона человек, которые перемещаются с одного места на другого. Эту цифру трудно себе представить. Пожалуй, это, если взять все население Нижнего Новгорода и начать его перемещать, ну, например, в Киев. Некоторые ученые сомневаются в тех числах, которые здесь даны, и говорят о том, что это невозможно, что это невероятно, и поэтому предлагают истолкование, что, например, если речь идет о, например, колене Семеновом, и там 59 тысяч, то тысяча на еврейском означает «элов», или некоторые его переводят и говорят как «алов». «Алов» – это «бык», это, дескать, обозначение клана. Но на самом деле мы видим здесь, очень внимательно прочитав, что здесь не идет речь о количестве кланов. Колене Симеоновом 59 300, а в колене Рувимовом 46 500. И это все количество мужчин, не количество кланов, это количество мужчин от 20 лет и выше, которые способны оборонять израильский стан. А там есть что оборонять. Фактически во второй главе Моисей и Аарон начинают выстраивать стан израильский в оборонительные порядки. Вот представьте себе задачу. Из всех вот этих вот разрозненных семей, да, они связаны клановыми связями, да, это колено Рувимова, а у колена Рувимова там есть поменьше, уже у дети Рувима и внуки Рувима, они главы более мелких кланов. Но сейчас это все нужно превратить в армию, которая способна занять оборону. И поэтому их выстраивают вот такие вот оборонительные боевые порядки. Об этом нам пишет вторая глава. «Сыны Израилевы должны каждый ставить стан свой при знамени своем, при знаках семей своих, перед скинией собрания вокруг должны ставить стан свой». И дальше идет перечисление, где какое место занимает каждый стан. То есть фактически после вот этого года пребывания у горы Синай перед Моисеем и Аароном стоит задача выставить боеготовую армию, которая способна будет пройти и дойти до назначенной цели, и более того, перевести все свое имущество и все свои семейства. Но самое интересное и самое ценное в этой армии – это то, что находится в центре ее. Это святилище. И поэтому все выстраивается вокруг скинии собрания. Господь находится в центре израильского стана. Вот каким образом книга чисел меняет ситуацию. Если из Египта вышла абсолютно неорганизованная толпа, если из Египта они, можно так сказать, плелись за столпом огненным и столпом облачным, то есть Бог находился впереди, то в течение этого года у горы Синай, когда шло заключение завета, фактически с этим заключением завета шло государственное строительство. Вот почему в конце книги «Исход» нам написано, что слава Божья зашла в святое святых, и уже не столб облачный шел впереди стана, но все регулировалось из центра израильского стана, где находилась слава Божья. В этом есть очень интересные аналогии. Если мы говорили, что в столпе облачном находился ангел Господень, имя которому Михаил, согласно книге «Исход», 14 глава, а потом, согласно книге «Исход», 40 глава, в этом столпе огненном и облачном уже находится Кавод Адонай, слава Божья. И мы установили с вами, что даже есть раввины, которые видят параллель между славой Божьей, Шехиной и Святым Духом, то мы видим, как вот это вот развитие израильского государства и развитие новозаветной церкви, они имеют параллели. 3 года ученики гуськом ходили за Иисусом, пока после Его вознесения на день Пятидесятницы они превратились в храм Святого Духа, где поселилась слава Господня, и новозаветная церковь теперь управляется с помощью Святого Духа. И вот здесь вот это происходит. Именно поэтому святилище, оно не идет в центр, впереди израильского стана, а оно стоит в самом его центре. А израильский народ идет согласно указаниям, которые поступают из скинии собрания. Все колена перечислены, все колена берут в руки оружие и занимают свою оборонительную позицию. Мы знаем, что это пригодится, потому что, несмотря на то, что Господь позволил обойти филистимлян, да, и делал чудо, теперь уже Господь фактически ведет свой народ, и они будут иметь конфронтацию. Конфронтацию, потому что масса племен живет в пустыне, и там есть и эти амаликитяне, которые, мы видели, атакуют израильский народ наглым образом. То есть необходимо держать эту оборону, и Господь дает указание это делать. Но левиты в этом всем не участвуют. И написано нам в 1 главе, 49 по 51 текст, «Только колено Левина не вноси в перепись и не счисляй их вместе с сынами Израиля. Но поручи левитам скинию откровения, все принадлежности ее, все, что при ней, пусть они носят скинию и все принадлежности ее, и служат при ней около скинии, ставят стан». Конечно, это не означает, что левиты не были вооруженными. Мы позже с вами увидим, что левитам дано поручение сделать так, чтобы в район скинии не заходил кто и кому вздумается. Потому что у скинии есть только один вход. Это жертвенник. И в тех условиях, естественно, где нет стен, где все оно в шатрах, чтобы никому не вздумалось похулиганить, пролезть под забором внешнего двора и там зайти во святое святых, левиты должны были обеспечивать охрану скинии и надлежащий порядок в ней. Чтобы только те люди, которые знают, для чего они туда идут, и с чем они идут туда, и шли бы к жертвеннику, и там совершали богослужение. Вот почему Господь повелевает Моисею в 3 стихе привести колено Левина и поставить его на стражу. И вот здесь происходит очень важное событие. Господь говорит, 3 глава, 12 стих, «Вот я взял левитов из сынов Израилевых вместо всех первенцев, разверзающих ложесно». Из сынов Израилевых левиты должны быть мои, ибо все первенцы мои в тот день, когда я поразил всех первенцев в земле египетской, «Освятил я себе всех первенцев Израилевых, от человека до скота. Они должны быть мои. Я Господь». Вы видите, вот эту концепцию замещения, она здесь очень красиво изображена. Практически, что делает Бог? Во время исхода Он говорит, «Вместо ваших первенцев должен умереть Агнец». А потом в 13 главе книги Исход он говорит, все первенцы должны быть непосредственно у меня на службе. Но сейчас он делает еще одну замену. Вместо этих первенцев на службе Господа становятся левиты. Причина этому известна. Когда Моисей был на горе Синай, народ израильский вместе с Аароном сделали золотого тельца. Только колено Левина отреагировало на призыв Божий «Кто Господень, тот ко мне». Только из колена Левина сохранилась достаточная судебная власть от того, что сделал Моисей по указанию Афора в книге Исход, 18 глава. Только колено Левина помогло Моисею справиться с ситуацией и восстановить контроль над народом, ибо мы читали с вами, что Моисей взывал, а народ его не слушал. И поэтому колену Левину сейчас доверена важная задача, заменив первенцев, охранять самое ценное, что есть в израильском народе. Мы читали с вами в прошлой недельной главе о том, как в благословениях, которые произносит Господь и обещает народу израильскому, написано, что «Я поставлю жилище мое среди вас». 11 текст 26 главы Левит. «Жилище Господне находится среди израильского стана, и левиты должны нести за него ответственность». Если раньше мы читали с вами о том, как одно из подколен Левина, один из кланов, входящих в колено Левина, в частности, клан Аарона, уже ему была поручена ответственность. Аарон, его дети, его внуки – должны были совершать ритуалы во святилище, должны были играть роль и быть прообразами Мессии, который должен был брать на себя грех человека. То сейчас вот как раз среди вот этих скучных, можно так сказать, записей родословия и перечисления мы видим вот эти вкрапления, где Господь нам описывает, что должны были делать левиты и какая у них задача. Оказывается, задача левитов была очень-очень непростая. Представьте себе, если Аарону тоже непросто. Им нужно было постоянно есть это мясо, им нужно было постоянно кушать и заниматься разбрызгиванием крови. Все это, конечно же, мы говорили, работа не из приятных. Чистить пепел, снимать с жертвенника остатки сгоревших туш, выбрасывать их, то у остальных левитов работа тоже была не из приятных и ответственная. Левиты разделялись по разным кланам. Сыны Каафовы, сыны Мирарины, сыны Махли. Все эти левиты, каждому из них дан был участок работы. Ведь эта скиния была мобильная. Фактически она была должна двигаться, ну, если не каждый день, то, возможно, через день. Представьте себе все искусство, с которым была сделана каждая деталь в этой скинии. Избита, и связана, и поставлена. И теперь задача левитов входила в кратчайший срок, в зависимости от того, когда Бог скажет двигаться, собрать это все, разобрать и в походном порядке переносить. Но самая сложная задача была у сынов Каафовых. Если сыны Мирарины отвечали за разборку самого шатра, тоже работа не из легких, то перед сынами Каафовыми стояла самая сложная задача, которую даже не могли сделать сыны Аароновы. Удивительные слова записаны у нас в книге чисел, 4 глава, 18 текст. «Не погубите колено племен Каафовых из следы левитов. Вот что сделайте им, чтобы они были живы и не умерли, когда приступают к святому святых. Аарон и сыны его пусть придут и поставят их каждого в служении его, у ноши его, но сами они не должны подходить смотреть святыню, когда покрывают ее, чтобы не умереть». Видите, что происходит? Сынам Каафовым надлежало переносить ковчег. Это очень тяжелая работа. Мы уже неоднократно говорили о том, насколько свято все было внутри святилища и насколько левиты должны были знать, что делать. И мы говорили о том, что Бог уничтожил, лишил жизни Озу как раз за то, что Оза не знал, что написано вот здесь, в книге чисел, 4 глава. Сынам Каафовым, независимо от условий походных и погодных, необходимо было взять шесты, накрыть ковчег и нести ковчег в руках и держать его за шесты. Но посмотрите, что у нас написано. А сынам Аароновым в это время подходить к ковчегу запрещалось категорически. Вы видите, что происходит? Удивительная вещь. Кажется, вроде бы с первого взгляда, вот сыны Аароновы, это поручение великое. А что эти левиты там только занимались? Подметанием, да, обслуживанием, да, уборкой. Ну, мы уже увидели, что и у сынов Аароновых есть часть их работы весьма и весьма грязная – чистить жертвенник. Но у сынов Каафовых тоже была почетная миссия. Тяжелая, но почетная миссия, которую не могли выполнять сыны Аароновы. Хотя их задачу входило то, что когда скиния была собрана, они могли заходить во святое святых. Никто, кстати, другой не имел этого права делать. Вот когда в собранном состоянии сыны Каафовы не могли туда зайти и зажечь светильник. Но в разобранном состоянии сыны Аароновы не могли даже притронуться к этим предметам. Для чего это сделано? А это сделано для того, чтобы каждый в колене Левином имел свою задачу и свой участок служения Богу. И этот участок важный. Этим народом управлял Бог. Он был единственным царем и законодателем для этого народа. А дальше у всех был участок работы. Уникальный участок и важный участок, который никому не могли передавать. Вот почему для нашего изучения Гафтары, мы предлагаем читать книгу Иезекииля, 48 главу, где у нас в 11 стихе говорится тоже о большой ответственности священников, а для нашего нового, новозаветнего чтения мы предлагаем книгу «Первое послание к Коринфянам», 12 глава, где говорится о том, как в теле Христовом каждый выполняет свою функцию. 27 текст. «Вы тело Христово, а порознь члены. Иных Бог поставил церкви, во-первых, апостолами, во-вторых, пророками, в-третьих, учителями, далее иным дал силы чудодейственные, также дары исцеления, вспоможения, управления, разные языки. Все ли апостолы, все ли пророки, все ли учителя, все ли чудотворцы? Ответ – нет. У каждого есть своя функция, важная, уникальная и неповторимая».